Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Ваера, 26 пункт, заголовок «Видимые, зримые и незримые цвета». Можно скачать книгу на сайте zoharleam.cap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зоар Леам, Ваера, зримые и незримые цвета, 26 пункт. Три этих света преграждены на своем месте в Зерампине и стоят на этом четвертом раскрывшемся свете, представляющем Малхут. Таким образом, три света привлекаются к четвертому свету, и там раскрываются три этих света и светят хохмой. И это зовется глазом. В глазу есть три цвета. Белый, красный и зеленый, раскрывшиеся в свечении хохма и запечатленные в нем в четвертом его свете, представляющем черный зрачок глаза. И все они не сияют, поскольку находятся в свете, который не светит, ибо суть их — черный зрачок глаза, то есть Малхут. И это зеркало, которое не светит. Эти три цвета в глазу подобны тем прегражденным светам Зейранпина, что стоят над ними. Они представляют три линии Зейранпина, но светят и раскрываются вместе Малхут. Они-то и показывались праотцам для познания и постижения трех этих прегражденных цветов в Зерампине, которые раскрываются от тех, что не светят, то есть трех цветов Малхут. Те же, которые сияют и преграждены, три цвета вместе в Зерампине раскрылись в Моше на его небосводе. Они стоят и совершают отдачу этим трем цветам зримым глазу, тем, которые зримы праотцам.
Эти цвета, хагат, которые светят Малхут, и раскрывается только в Малхут. И она сама черная и получает впечатление от них, и она чувствует эти цвета. Не то чтобы эти цвета находились выше нее. Так мы не можем сказать. Малхут называется образом Творца. Только в ней есть ощущение, и в ней есть раскрытие. Это как в нашем глазу. Нет, по сути дела, ничего. Все раскрывается затем в желании, в разуме. А сам глаз... Нет в нем ничего. Кусочек тела. Но затем все раскрывается в мозгу, и мозг по желанию восполняет формы, выстраивает картину. Все зависит от мозга. И мы так изучаем восприятие реальности, что все не извне, а все зависит от того, как мы воспринимаем внутри. То есть то, что находится перед Малхут, что есть цвета, хагат. Откуда мы это знаем? Потому что Малхут таким образом реагирует изнутри себя и вырисовывает для себя, что есть перед ней что-то. Поэтому Боуре, Творец, называется Боуре, приди и увидь, что изнутри Малхут раскрывается форма, и эта форма говорит, что есть перед ней. Так эти три цвета, Малхут говорит, есть передо мной три цвета, три свойства, которые я, результат их, представляю себя таким образом, находящимися перед собой. А на самом деле нет этих свойств перед Малхут. Этого мы не можем сказать, что есть. все, что представляется в Малхут, цвета, звуки, всевозможные формы, все то, о чем нам рассказывает Тора, все это внутри, только Малхут происходит. И, скажем, как он нам сейчас это представляет, это в точности, как мы изучаем восприятие реальности, что все эти три цвета, они, по сути дела, ощущаемы в четвертой черной стадии, которая называется Малхут. Да. Дальше.
27 пункт. Кто хочет увидеть три прегражденных цвета Зерампина, тому говорят: «Закрой глаза», чтобы он не привлекал хохму, зовущуюся глазами, и направь глазное яблоко на три места — Холам, Шурук и Хирик, привлекающие три линии Хагат. Тем самым раскроются три оттенка, эти три оттенка — Зерампина, светящие светом Хасадим, которые сияют от сияния левой линии. Однако они преграждены и укрыты, так как дано разрешение смотреть лишь прикрытыми глазами, ибо это три высших прегражденных цвета Зерампина, которые стоят и совершают отдачу тем трем цветам, зримым в Малхут, которые не светят. 28. Моше удостоился светящегося зеркала, трех линий Зерампина, которое стоит и светит на несветящее зеркало. Остальные жители мира удостоились зеркала, которое не светит, Малхут. А праотцы, благодаря трем цветам, раскрывающимся в Малхут, видели три этих прегражденных цвета, что стояли над ними и светили им. Три линии Зерампина, три цвета, видимые в Малхут, которые не светят. Таким образом, праотцы тоже постигли Хагат Зерампина, но не со своего места в Зерампине, как Муше, а из Хагат, полученных в Малхут и зримых там. Поэтому сказано: «Показывался я Аврааму, Ицхаку и Якову, Богом Всемогущим, Эль-Шадай, в трех этих цветах, зримых в Малхут, которые называются Кель-Шадай». 29 пункт. «А в имени моем Авая не познан я ими». Это высшие прегражденные. Еще раз. Это высшие прегражденные светящие цвета, Хагат Зерампина, называющегося Авая, на который удостоился смотреть Моше. И потому глаз его то закрыт, то открыт и проявлен. Если он закрыт, то видит светящее зеркало, Хагат Зерампина. Если же он раскрылся, то видит зеркало, которое не светит, Малхут. И поэтому сказано: «Показывался в зеркале, которое не светит». Оно раскрыто, и три цвета видны в нем. И именно с ними связывает все понятие зрения. Однако к светящемуся зеркалу, то есть Зерампину, который прегражден, зрение не относится. С ним связывают понятие знания. «В имени моем Авая не познан я ими». И не сказано «не увиден», так как зрение присуще только Малхут.
То есть это ступени постижения. Знание или зрение?
30 пункт. Скажите: «Так будет с живыми». Скажите: «Так будет с живым». То есть богатство и уважение подобает живому человеку, человеку праведному. Разве Давид не знал, что Навал — это нечестивец? Почему же он послал к нему сказать: так будет с живым. Однако же день тот был праздничным днем начала года, Рош-Шана, и Творец восседал, верша суд над миром. Для Творца сказал он: «Так ко будет с живым», чтобы связать свойство ко, то есть Малхут, с живым, то есть Есодом Зерампина, от которого зависит вся жизнь. «И ты мир», сказано, «и ты, Веата», чтобы установить связь веры, Малхут, которая называется «ты», «ата», с Зерампином, которая называется «вав». Поэтому сказано «и ты», «веата» с буквой «вав». 31 пункт. Отсюда следует, что нечестивого человека нельзя приветствовать миром. Если же кого-либо, кто-либо обязан приветствовать его миром, пусть сделает это как царь Давид, который благословил Творца, хотя показалось, что он сказал это для Навала. Было ли это обманом? Нет. Потому что каждый, кто возносит свои слова к Творцу, хотя кажется, что он говорит для человека, не является обманщиком. Ибо таковы пути праведников, которые, казалось бы, говорят с человеком, но в действительности возносят свои слова к Творцу, чтобы исполнить слова «представляю Творца пред собою всегда». А человек, приветствующий миром праведника, сравним с тем, кто приветствует миром Творца.
Если есть вопросы, давайте таким образом подойдем.
Здесь сказано, что Моше постиг через Зерампин, но не вместе с Зерампин нет никого, как Моше. То, что постигли праотцы три цвета внутри Малхут, а Моше постиг их через сам Зерампин.
Здесь говорится об уровне постижения, и нет иного постижения, чем через Малхут. И мы изучаем это из предисловия книги Зор, и вообще из строения десяти сферот, что нет большего ощущения, понимания, постижения, чем через желание, а желание — это Малхут, а девять первых сферот — это свойства, которые Малхут чувствует находящимися перед собой, и поскольку Малхут чувствует их только, вообще о них не говорится, уровни постижения Моше и всех других — это уровни постижения Малхут, сколько она чувствует в себе из девяти первых сферот. Если это постижение Моше, это даже выше уровня праотцев, и это зависит от человека. Мы не говорим о праотцах, что это существуют такие люди, или о Моше, что существуют люди. Но Тора рассказывает, как человек приходит к уровню, который называется праотцы или Моше. Еще вопросы? Если... Да.
Микрофон.
Микрофон дайте, пожалуйста.
Творец восседал, верша суд над миром. Что оно означает? Творец восседал, верша суд над миром.
Да, это в 30-м пункте написано, а Творец сидит, совершая суд над миром. Такое управление приходит нам от милосердия, суда и милости, три света сверху, и мы должны в соответствии с этим принимать это в трех линиях снизу. Уподобляться. То есть, если я хочу в точности знать, каким образом выстроить из себя подобие Творцу над моей материей, я должен принять сверху все эти примеры. Примеры того, те примеры, которые получает человек, вырисовываются в его форме, как милость, суд и милосердие. И таким образом человек изучает, как он должен выстроить самого себя. Это, скажем, подобно тому, мы еще раз идем к примеру с маленьким ребенком, которого мы обучаем всевозможным формам. Делай так, веди себя так, думай так, чувствуй так. Почему? Мы как бы воруем его развитие, мы даем ему какие-то определенные формы, почему ему не дать свободным чувствовать них, поскольку в этих формах, именно внутри них, когда он делает те же формы, как и свыше, как и большие, он начинает понимать больших. Цель, чтобы он мог связаться с миром, смог связаться с другими. Человек, который хочет связаться с Творцом и понять его, он должен принять свыше примеры поведения и сделать из себя то же самое, как написано, сделай твое желание, как его желание. Что значит его желание? Желание Творца и человека — это формы отдачи. И тогда, когда человек делает те же формы отдачи, как и Творец, тогда, вследствие этих форм, он начинает понимать Высшего. Эти формы — только примеры, только модели, в которых он начинает понимать, что Творец хочет передать ему, и как он может в ответ быть в связи с ним, во взаимности. И поэтому, когда мы говорим, что Творец находится сейчас, сидит на престоле суда и переходит с престола суда на престол милосердия, мы таким образом воспринимаем его управление в соответствии с этим, мы также реагируем в таких формах, и в конечном счете из всех форм поведения есть у нас связь с ним. Да? Да, Майк.
Можно ли вопрос, касающийся намерений во время учебы Зоар? Мы говорили, что есть три вещи, которые человек должен одновременно удерживать. Все, что происходит, происходит во мне, то, что я чувствую Зоар с товарищами и ощущаю их, и то, что соединение возможно только при воздействии высшего света. Как одновременно все эти три понятия можно соединять вместе, и на что должно быть ударение?
Нету акцента ни на чего, как на все вместе. Как говорит Бааля Сулам, человек должен все время находиться в намерении Исраэль, Творец и Тора едины. Если он находится в едином акценте по отношению к другим, больше, чем в чем-то другом, он отклоняется от пути, поскольку мы говорим об единой реальности, называемой бесконечности, где Творец, творение и вся реальность, со всеми ее свойствами, добром и злом, прошлое, настоящее, будущее, все, что только ты можешь сказать, все раскрывается в одной точке, точкой связи, которая называется слияние. И поэтому об этой точке я должен только и думать, и чувствовать, как будто нахожусь в ней. И все помехи, которые раскрываются тогда, они только для того, чтобы я все более правильно направлял себя к этой точке слияния, в которой связывается все, все свойства, и именно они восполняют друг друга. Поэтому я и группа, и Творец вместе. Книга Зоар, которую я читаю, и все, что находится во мне, все возможные события тоже внутри. Все включается в бесконечность. Мы ведь хотим раскрыть единую реальность, которая существует. И сейчас тоже мы находимся в этом. Но только для того, чтобы раскрыть, нам необходимо стремиться к этой картине. И любая ступень из 125 ступеней является той же бесконечностью, но только мы раскрываем ее в резолюции, скажем так, с точностью различной. Но любая ступень — это те же 10 сферот, только больше или меньше, или капля семени, или целый парцуф. Это то же самое, только по отношению к этому парцуфу, каким образом это раскрывается и выявляется, это различается и только. Поэтому намерение должно быть на то, что все находится в состоянии, в котором я нахожусь, и только я хочу, чтобы это желание выявилось мне, то есть чтобы детали выросли, восполнили друг друга, что я группа и Творец, и все состояние, чтобы все это раскрылось как единое целое. Короче, нужно прилагать усилия в этом. Это придет, это должно прийти. Нет здесь какого-то инструмента, с помощью которого я могу все эти данные связать вместе, и они становятся как на мушке. Но не стоит думать о соединении всех этих вещей вместе, а наоборот, пытаться видеть конечную, полную картину, в которой я нахожусь. Поскольку вследствие той картины, с которой ты хочешь быть связан, именно от нее приходит окружающий свет. И именно он нам нужен для того, чтобы прийти к раскрытию. Поэтому любое отклонение к любым посторонним вещам, хотя они и составляют эту картину, отдаляет, ослабляет окружающий свет. Мы должны стремиться знать. Он говорит нам об этом в 155-м пункте предисловия к ТЭС. Он говорит, человек стремится знать, а знать это объясняет нам, как познал Адам Хаву, то есть прийти к слиянию, к связи. Именно с той картиной, которую я могу представить себе сейчас. Или вообще не могу. Может быть, я читаю, не понимаю то, о чем говорит, даже одного слова. Это не важно. Я думаю, что говорится о конечном состоянии. Зор говорит нам с бесконечного уровня, и поэтому называется Зор сиянием. Это высшее сияние, приходящее к нам от Рош Ацелута. И именно к этому месту я хочу относиться, быть слитым с ним, и чтобы оттуда пришел свет и раскрыл мне именно это место. Что значит раскрыл мне? Исправил меня настолько, чтобы я включился в него. И поэтому нам стоит чувствовать себя находящимися в совершенстве. И тогда то, что ты понимаешь, то, что ты читаешь, хотя это и выбрасывает тебя во всевозможные личные, может быть, посторонние состояния, но тотчас ты соединишь их как составляющие той самой единой реальности, которая существует. Да.
Во время урока у нас есть несколько частей. Мы учили статью Рабаша, сейчас мы учим Зо, затем будет Бейшара Каванот.
И здесь тоже не важно. Это тоже не важно. Все они, хотя иногда мы изучаем об разбиении Келим, что это не бесконечность. Может быть, мы изучаем о каком-то человеке, как он выясняет зло в себе, что это тоже не является формой бесконечности. Но, по сути дела, если я понимаю, что вся наука Каббала раскрывает мне именно то совершенное состояние, только во всевозможных компонентах его, то мне не важно, что изучать, поскольку я понимаю, что невозможно раскрыть бесконечность со своей стороны, как со стороны творения, если я не добавлю все эти свойства, злодеи, преступления, ошибки, разбиение келим, ненависть, развитие, постепенное, Все это должно находиться в бесконечности, стоять там во всей форме, самой хорошей или плохой, как одно целое. И тогда раскроются все эти ступени Авиюта, то есть все ступени экрана и света вместе. Когда три эти составляющие, Авиют, экран и свет, будут как одно целое. И поэтому не важно, что я изучаю. И также не важно мне, о чем я говорю. Даже об этом мире, когда я о нем говорю, какая мне разница? Это те же самые формы, которые поглощаются бесконечностью. И нет ничего, кроме нее, кроме бесконечности. И поэтому это не мешает мне. То, что я говорю, то, что я ощущаю, то, что происходит, даже в этом мире сейчас, то, что происходит, это тоже или в нашем участии в осознании этого, большем или меньшем, в конечном счете, это те же формы, которые затем раскроются как обязательные в бесконечности. И поэтому в любой момент своей жизни человек может находиться в том же намерении, что он собирается раскрыть, нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, Исраэль, Тора и Творец. Слушай, Исраэль, Творец един. Все это единая реальность.
Майк из группы Модиина спрашивает, должен ли я представлять себе это исправление, эту конечную картину, своей или всеми товарищами группы?
Когда все вместе.
Эли из Ашкелона спрашивает, что может меня лучше всего подготовить к действию всех этих трех, воздействию трех этих понятий?
Представлять эти вещи, три, как единое целое. Прочитать еще раз послание Бааля Сулама, там, где он описывает это, путь истины.
Еще вопрос Ави из виртуальной группы. Подойти к изучению Зор через разум или просто окунуться в него чувственно?
Это зависит от состояния, в котором человек находится. Иногда так чувствует, иногда так. Тоже в зависимости от того, может быть, как текст ему раскрывается в одной или другой форме. Это специально уже мы таким образом впечатляемся. Иногда больше в разуме, иногда больше в чувстве, в соответствии с нашими состояниями, в соответствии с тем, как текст написан в раскрытом уму виде. Поэтому мы не можем установить этого иногда так, иногда так. А главное, чтобы человек желал находиться в том, о чем говорит текст. Чтобы он пытался. Я и группа, и Творец, и Свет, и вся жизнь, и все вместе. И, по сути дела, то, о чем говорит Зор, это то, что и существует. И тогда человек увидит большой мир, в котором на самом деле все и существует по отношению к тем его формам, теперешним. И затем он увидит, насколько сейчас играются с ним, как с ребенком, для того, чтобы взрастить его и привести его к осознанию. Это те формы, которые мы проходим сейчас. Нет в них никакой другой причины и цели, а только для того, чтобы раскрыть нам истинную форму. И когда мы, если мы впечатляемся от них правильно, в таком целенаправленном виде, мы сокращаем путь развития. Понятно? Юваль из Тивона спрашивает в соответствии с этим, что происходит, когда я раскрываю более высокой, чем мою ступень? Это ощущение бесконечности или нового виюта?
Не может быть такого, я не могу раскрыть более высокую ступень, чем моя. Если ее раскрою, она уже будет моей.
И он спрашивает, ощущение этого раскрытия — это бесконечность или новое виют желания?
Это одно и то же. Новый авиют в желании я раскрываю более близкую ступень к бесконечности, концов. Это одно и то же. Там кто-то хотел задать вопрос.
Мы изучаем, что для того, чтобы воспринять свет, нам необходимо уподобиться источнику его в чем-то. И когда изучаю Зор, я хочу постичь и понять. Я, по сути дела, отдаляюсь от этого, поскольку желаю для себя.
Так постарайся учиться, чтобы это не было ради себя. Больше нечего добавить. Пожалуйста.
Статья 4. Основы. Огонь, ветер, вода и прах. 32 пункт. «Являлся я Аврааму. Счастлив человек, которому Творец не вменяет вины. Как же безучастны люди! Не знают они и не смотрят на свое бытие в мире. Ведь Творец, создавая мир, сделал человека по своему образу и утвердил его своими исправлениями, дабы он занимался Торой и шел его путями». 33. «Когда был сотворен Адам решен, он утвердился из праха нижнего храма, то есть от Малхут, называющийся прахом. Но от Малхут, которая подслащена биной и называется прахом нижнего храма. И четыре стороны мира, хуктум, соединились с этим местом, которое называется храмом, то есть Малхут, подслащенной биной. Эти четыре основы мира соединились с четырьмя сторонами, представляющими основы мира — огонь, ветер, воду и прах, внутреннюю суть хуктум. И соединились четыре стороны мира
— внутренность хуктум, потому что это материя, так же как огонь, вода, ветер и прах. И это во мне, хуктум — это во мне.
И соединились четыре стороны мира с четырьмя основами мира, и Творец утвердил из них одно тело высшим исправлением — это бина, поскольку Малхут днем была подслащена биной. Таким образом, тело это было сложено из двух миров — из этого низшего мира, то есть Малхут, из высшего мира, то есть бины. Так две точки соединились между собой. 34 пункт. Первые четыре, то есть четыре стороны мира, это вера, нуква, подслащенные ими. Они являются праотцами всех миров. Так как все миры, бина, зерампин, малхут, вацелути, а также три мира бия, утвердились от этих хуктум, которые представляют три линии и получающие от них Малхут. Они — высшее святое строение Меркава, то есть Бина, которая является строением Меркава для Хухмы. А четыре основы — огонь, ветер, вода и прах — это высшая суть, кроющаяся в четырех сторонах мира, внутренняя часть хуктум. От этих четырех основ происходит золото, серебро, медь и железо. От зивуга Зеерампина и Малхут под властью огня из левой линии образуется золото. От зивуга Зеерампина и Малхут под властью воды из правой линии образуется серебро. От власти средней линии образуется медь. А от Малхут, лишенный зивуга с Зерампином, образуется железо. Под этими четырьмя есть другие металлы, подобные им. От золотого металла рождается зеленая окалина, от серебряного металла — свинец. 35 пункт. Эти четыре являются первоосновами и корнями наверху и внизу. Низшие и высшие стоят на них, ибо они представляют три точки — холом, шурук, хирик, вместе с принимающей их Малхут. Таким образом, четыре основы — это корни всего. Эти четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, являются четырьмя корнями для четырех сторон света и связаны вместе как внешние и внутренние. Поэтому они находятся в этих четырех сторонах — север, юг, восток и запад.
Это тоже выражение. У нас нет ничего, кроме этих свойств. Четыре стадии прямого света. От них все происходит. Юд-кей, вав-кей. В различных формах. Или это огонь, ветер, вода и прах. Или юг, север, запад, восток. Или так далее, так далее. Да.
Это четыре стороны мира. Четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, находятся в них. Огонь находится в северной стороне. Это шурук, левая линия, гвура.
Можно добавить еще и еще и еще понятие. Это понятно, да? И так каждый раз.
Ветер в восточной стороне. Это хирик, средняя линия, тиферет. Вода в южной стороне. Это холом, правая линия, хесед. Прах в западной стороне. Это малхут, принимающая в себя огонь, ветер и воду. Эти четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, связаны с четырьмя сторонами, севером, югом, востоком и западом. И все они едины.
Вы обратили внимание, что Зоар делает акцент на то, чтобы дать нам связь между вещами? Все время связь, три линии, четыре свойства на разных ступенях, разными описаниями, но все направлено не объяснять их сами по себе, а как связанные вместе. Почему? Насколько ты больше думаешь о связи, то, что все исходит из одного корня и проходит через самые разные формы, из-за того, что ты так устроен. Но ты затем впоследствии тоже увидишь, что ты один. Ты связываешься с этим единым и направлен на источник, из которого выходит окружающий свет. То есть насколько ты из этой рассеянности выстраиваешь единую форму, направляет на тебя окружающий свет, и свет, возвращающий к источнику, более сильный.
И эти четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, связаны с четырьмя сторонами, севером, югом, востоком и западом, и все они едины. Но облачены друг в друга, как внешнее и внутреннее. И огонь, ветер, вода и прах производят посредством зивуга с малху четыре металла — золото, серебро, медь и железо. Вместе их 12 свойств, и все не одно целое, три линии и принимающие их малхут. Их трижды по четыре, ибо первые восемь — это внутреннее и внешнее, а четыре металла — это порождения, которые рождаются от них. 36 пункт. Огонь находится в левой линии, представляющей север, гвуру. В огне кроется сила жара и суши, а север, в противоположность ему, холоден и влажен, и сочетается один с другим, и они едины. Вода находится в правой линии, представляющей юг, хесед, жаркой и сухой. Чтобы соединить их между собой, Творец сделал совместимость одного, соответственно, совместимости другого.
Это он описывает нам словами Ари, если вы помните, в третьей части Талмуда Сефирот. Юг, север, запад, восток, влажный, сухой. Насколько они сочетаются друг с другом. Влажность и тепло. Формы и стороны света и так далее. Почему? Еще раз. Все для того, чтобы увидеть совершенную картину, которая состоит из противоположных свойств.
37 пункт.
И в нас в себе тоже. Только через противоположные стороны можно собрать целую картину.
Север холоден и влажен, и в него привнесен огонь, жаркий и сухой. И также изменил их для южной стороны. Юг жарок и сух, и в него привнесена вода, холодная и влажная. Теперь разъясняется сочетание, которым он смешал их между собой. Творец смешал их воедино. Вода убывает с юга, прибывая на север. И не стекает вода с севера. А также огонь начинается на севере и достигает своей силы на юге. И исходит в мир сила жара с юга. Таким образом, север источает воду, относящуюся к югу, а юг источает жар, относящийся к северу. Поскольку Творец сделал так, чтобы они заимствовали друг у друга, каждый одолжил другому от своего, как полагается ему. Подобно этому, в ветре и востоке, представляющих жар и влагу, кроются две противоположности, так как жар происходит от огня на севере, а влага происходит от воды на юге, чтобы каждый одолжил другому, и включались они друг в друга, соединяясь между собой.
Нужно учить через эту картину, насколько мы можем соединять все вместе в одно. То есть это все проходит в нас. Холод, тепло. Не говорится о данных температуры и погодных условиях. Говорится о наших чувствах, о нашем воодушевлении. Все, что проходит, имеет одну причину и единую цель. И поэтому нельзя мне принимать это по-другому. Я первый, я последний, то, что называется. Я принимаю это от Творца с одним намерением. От Него исходит только добро. А затем, когда приходит ко мне и от меня и дальше, приходят разные получающие формы, но если я хочу соединиться с Ним, я хочу принять это как это в Нем.
38 пункт. Теперь разъясняется противоположность ветра и востока. Огонь происходит с юга, а вода с севера. И они в раздоре. Огонь хочет воспламенить воду, а вода — потушить огонь. Вступает между ними ветер и удерживает две стороны вместе, поддерживая их обе. Сказано об этом: «Дух Божий витал над водой». Ибо огонь находится наверху в южной стороне, а вода — в северной стороне. И ветер вступил между ними и удерживается в обеих сторонах и устранил раздор. Вода, ветер и огонь зиждутся на прахе. И в силу этих трех, что зиждутся на нем, он получает от всех. 39 пункт. Ветер находится в восточной стороне. Восток жарок и влажен, и ветер тоже жарок и влажен. Поэтому он удерживается в обеих сторонах. Ведь огонь жарок и сух, а вода холодна и влажна. Ветер же жарок и влажен, так что его жаркая сторона удерживается в огне, а холодная сторона в нем удерживается в воде. Поэтому он привел к миру между ними и устранил раздор огня и воды. Сороковый пункт. Прах холоден и сух. И поэтому вбирает их всех — огонь, воду и ветер. Все они совершают в нем свою работу, и он получает от всех, чтобы их силой производить пропитание для мира. Ибо прах удерживается в западе, который холоден и сух. Холод праха удерживается в севере, холодный и влажный, так как холодное удерживается в холодном, и поэтому север удерживается в западе с этой стороны. А юг, который жарок и сух, его сушь удерживается в суше запада, то есть с другой стороны запада. Таким образом, запад удерживается в этих двух сторонах. 41 пункт.
Старайтесь, конечно, представлять себе не направлениями света или холодным и влажным, а в виде свойств, внутренних свойств человека.
И юг удерживается в востоке, поскольку жар юга удерживается в жаре востока. А восток удерживается в севере, поскольку его влага удерживается во влаге севера. И как следствие, юг, восток связаны друг с другом жаром, который присущ обоим. Восток, север связаны влагой обоих. Север, запад связаны холодом обоих. Запад, юг связаны с сушью обоих. И все они включены друг в друга, вплетаясь один в другого. Здесь приводятся три вида названий, четырех категорий хуптум, которые представляют три линии, происходящие от трех точек — холам, шурук, хирик и принимающий их малхут. Первое. Юг, север, восток и запад. Два. Огонь, вода, ветер и прах. Третье. Жар и сушь, холод и влага. Жар и влага, холод и сушь. Следует понять их смысл и различия между ними. Юг — это хесед, вода. Север — это гвура, огонь. Восток — это тиферет, ветер. Запад — это прах, малхут. Огонь — это гвура и суды. Вода — это хесед. Ветер состоит из сочетания хеседа и суда. Прах — это малхут. Следует добавить, что в каждой из основ огня, ветра, воды и праха есть две категории. Первая — Тора в свойстве ее суда. Вторая — Тора на пути ее отдачи. Первая указывает на свойство ее суда, вторая указывает на пути ее отдачи. И известно, что есть две категории судов. Первое — женские суды, нуквы, происходящие вследствие крана малхут и называющиеся жаром. Второе — мужские суды, тхура, происходящие вследствие привлечения свечения хохма из левой линии сверху вниз, которые замораживают цвета, которые не привлекаются вниз. И они называются холодом, как сказано, из чрева ми, из чего чрева вышел лед. А также есть две категории на пути отдачи. Первая снизу вверх. Это изобилие вак без гар, называющееся сухим и не привлекающееся вниз. Второе сверху вниз. Это изобилие гар, называющееся влагой, жидкость, привлекающаяся сверху вниз.
Текст этот помогает находиться в намерении или только мешает? Подумайте об этом. Как правило, такие тексты, которые чем-то очень близки, понятны, такие земные, они очень помогают удерживать намерение, потому что есть в них, приходится выполнять что-то противоположное, причем четко.
В огне заложена сила жара, суды нуквы, происходящие вследствие экрана. Иисус его постоянно, так как его изобилие, идущее снизу вверх и не отдающееся вниз, а для низших это подобно суше. Вода же холодна и влажна, так как в ней заключены только мужские суды, тхура, называющиеся льдом и замораживанием. Однако, будучи исправленными, они светят сверху вниз, подобно жидкости. И это называется влагой. Ветер же жарок и влажен, так как в нем заключены женские суды нуквы, называющиеся жаром, и все равно его изобилие — это гар. Оно дается сверху вниз и называется влагой, то есть жидкостью. А прах холоден и сух, так как в нем заключены мужские суды, тхура, называющиеся холодом. Он светит только снизу вверх и совсем не течет вниз, и называется сушью, представляя собой свечение вак. Тем самым разъясняются свойства суда и изобилия в четырех категориях огня, воды, ветра и праха.
И со стороны келим, и со стороны орот, светов.
Кто вызвал разделение судов и изобилия между четырьмя категориями в этих соотношениях? Дело в том, что четыре категории юга, севера, востока и запада, или их внутренняя суть, огонь, вода, ветер и прах, происходят от трех точек — холам, шрук, хирик и принимающий их малхут. Эти четыре категории возникают в бине, так как все мохин, зона целута и бия выходят оттуда. Сначала нужно подсластить малхут в бине, поэтому малхут поднимают вместо бины, и тогда там возникают вак, малое состояние, катнут, ибо тогда раскалывается ступень на две половины. Когда кетер и хохма остаются на своей ступени, а малхут, поднявшаяся из-под них, завершает ступень, а бина и зон этой ступени падают за ее пределы на нижестоящую ступень. Это точка холам, лицевые келим, келим депаним, правая сторона. У нее есть два вида келим, кетер и хохма, и два света, руах и нефиш. И недостает ей гар из-за недостатка трех келим, бины и зон, которые упали с этой ступени. В то время она является огнем, так как представляет жар, то есть суды нуквы женские, происходящие от экрана малхут, который расколол ступень. А также она представляет сушь, поскольку света притягивается к ней сверху вниз, и для низших это является сушью. Тем самым разъяснилось, почему огонь, происходящий от точки холом, представляет жар, сушь и южную сторону. Теперь же разъясним точку шрук. Посредством мана привлекается свечение Апсак-Деак, в которых властвует малхут первого сокращения, стоящая на своем месте за сиюмом Зеарампина. Это свечение опускает также завершающую малхут, поднявшуюся вместо бины, и возвращает ее в малхут. И тогда бина и зон, которые упали со ступени вследствие ее подъема, возвращаются на ступень, как и ранее. И поскольку пять келим, кахаб, зон, уже находятся на ступени, в них облачаются пять цветов, наранхай, и ступень возвращается в категорию гар. Однако точка холам осталась, какой была до спуска малхут на свое место, и не изменилось следствие привлечения гар. А все это новое привлечение получили бина и зон, вернувшиеся на ступень после своего падения. Однако же они стали двумя линиями одной ступени. Точка холам, в которой заключены кетер и хохма, стала правой линией, а точка шурук, в которой находятся бина и зон, вернувшиеся в категорию гар, вследствие спуска малхут на свое место, стала левой линией. В точке шурук заложены два притяжения. Первое служит для увеличения хасадим, получаемых от точки холам. И тогда есть большой мир между ними. Второе. Привлечение света хохма сверху вниз. И тогда между ними возникает раздор, так как точка шурук хочет аннулировать точку холам, и наоборот, точка холам хочет аннулировать точку шурук. И тогда замораживаются света в точке шурук. Два этих вида притяжения в точке шурук мы приводили в связи со ступенями Авраама, говоря о приближении к Египту.
Близка к Египту.
Да. Как на ступени Авраама, близкими к Египту, и спуски в Египет. Север — это точка шурук, то есть вода по природе своей холодная и влажная. Речь идет о притяжении первого вида, когда он влажен, поскольку привлекается сверху вниз, подобно жидкости, и тогда он холоден, представляя корень мужских судов — тхура. А если осуществит привлечение второго уровня, то усилится холод, и вода заморозится. Но пока еще существует притяжение первого вида, вода не замораживается, а течет. И она всего лишь холодна, что является корнем замораживания. Тем самым разъяснилось, почему вода, привлекаемая из точки шурук, холодна и влажна.
Или север. Левая линия.
Почему, в отличие от других мест, здесь Зор говорит, что юг — это огонь, а север — вода? Потому что юг происходит от точки холам, представляющей огонь, то есть жар и сушь. А север происходит от точки шурук, представляющей воду, то есть холод и влагу. Сказано также, что юг представляет хесед, воду, а север представляет суд, огонь. И это разъяснится далее. Шурук, после привлечения первого вида, осуществляет привлечение второго вида, что приводит к раздору его с точкой холом. Как следствие этого, света в ней замораживается, и она преграждается. Тогда Зайрампин поднимает ман к бине, так как в нем есть экран первой стадии, называющийся экраном хирик. Этот экран уменьшает точку шурук, превращая ее из гар в вак, в результате чего точка шурук покоряется точке холам, и между ними воцаряется мир. При этом осуществляется свечение их обеих. Но правая линия, юг, светит сверху вниз, а левая линия, север, светит только снизу вверх. Таким образом, сменились мохин, так как вода, которая была на севере холодной и влажной, пришла теперь на юг и передается там сверху вниз. А огонь, который был на юге, пришел на север вследствие экрана Хирик, уменьшившего и превратившего его изгар в ак. В нем заключены суды экрана, и мохин в нем текут не сверху вниз, а только снизу вверх. Тем самым он горячий вследствие решающего действия средней линии, и он сух, поскольку не дает цвета снизу вверх, сверху вниз, только снизу вверх.
Только гвурот.
И таким образом, из-за решения средней линии поменялись мохин. Огонь, который был на юге, пришел на север, а вода, которая была на севере, пришла на юг. Эта замена произошла только во внутренней части, то есть в мохин, которая называется огнем и водой. Однако внешняя часть, то есть келим, называющаяся югом и севером, не меняется вовсе и остаются, какими были в месте своего возникновения до решающего действия средней линии. Юг был и остался жарким и сухим, а север был и остался холодным и влажным. Вследствие этого возникла противоположность между мохин и келим. Кли правой линии, то есть юг, всегда жарок и сух, тогда как мохин в нем после согласования средней линии холодны и влажны, а кли левой линии, то есть север, всегда холоден и влажен, но мохин в нем после согласования средней линии жаркий и сухий. После решающего действия средней линии, когда мохин уже сменились, огонь находится в левой линии со стороны севера. Ибо после согласования средней линии в огне царит жар, то есть женские суды нуквы, называющиеся жаром. И суш его непоколебима, так как он ничего не дает вниз, а только снизу вверх. А север противоположен ему, так как кли, называющийся севером, совершенно не меняется вследствие согласования средней линии, оставаясь холодным и влажным, как и раньше. Тем самым он противоположен мохин, которые в него облачены, поскольку мохин изменились вследствие согласования средней линии, когда вода пришла на юг, а огонь на север, будучи жарким и сухим. Однако север, представляющий кли, по-прежнему, как и до согласования, остается в категории воды, которая холодна и влажна. Таким образом, север противоположен облаченным в него мохин, представляющим огонь. Вода находится справа, в южной стороне, кли которого жарок и сух, а мохин представляет воду, холодную и влажную. И они тоже противоположны друг другу. Север, который холоден и влажен, в него облачился огонь, жаркий и сухой. И также в южной стороне. Юг жарок и сух, так как кли не меняется, а в него облачилась холодная и влажная вода, пришедшая с севера на юг. По причине переворота мохин они восполняются только с помощью кли, которое было у них до решающего действия средней линии. Вода с юга возвращается на север, потому что кли, то есть юг, не может восполнить гар мохин воды, пока она не приходит обратно к своему кли на север. С севера притягивается вода, потому что на севере она обретает совершенство. Также и мохин огня в северном кли. Огонь выходит с севера и включается и приходит к силе на юге, чтобы обрести там совершенство. Ибо женским судам, нуквы, нет раскрытия в южном кли, поскольку экран находится там ниже келим кетера и хохмы, то есть келим правой линии и юга. А авиют экрана не может повредить что-либо выше своего места. И поэтому вышла сила жара в мир с юга. Ведь поскольку они идут с юга, в них нет никакого изъяна, так как Творец, то есть средняя линия, следит, чтобы они давали в долг друг другу. Он одалживает от совершенства юга и передает северу, а также берет со стороны совершенства севера и передает югу.
Это, по сути, весь вывод подведения итогов. Если мы строим среднюю линию, то эти силы на юге и на севере растут, противоположны и должны прийти к восполнению с помощью средней линии, и не могут. И тогда есть взрыв между ними, соединение, когда начинают отменять друг друга. И тогда происходит так же, как и у нас в нашем мире, взрывы вулкана в Исландии и остальные вещи. Человек, войны, внутренняя война, внешняя война. Внешние войны между людьми, все, что только бывает. Все это из-за того, что приходит к какому-то уровню, две линии, какой-то величине, и вместо того, чтобы связаться с помощью средней линии, то, что это мы должны сделать, люди на нашем уровне, и тогда был бы мир во всех остальных категориях, более нижних, предваряющих, которые, по сути, подготовили нам возможность находиться в средней линии. Если мы не строим среднюю линию, то связывается два этих полюса, противоположных друг друга, связываются и приходят к взрыву на разных уровнях. Или на экологических уровнях, скажем, неживом уровне, или на растительном, животном, или говорящем, или на всех вместе. Об этом статья. Показать, что только с помощью средней линии приходим к правильному соединению. Ничто не поможет. В них есть очень большая опасность в линиях, когда в них есть связь друг с другом, иначе бы они не сталкивались, иначе не были и не могли бы прийти и соединиться. Каждый имеет взаимовключение друг с другом через среднюю линию. Но если бы не средняя линия, все равно они имеют возможность связаться друг с другом. И тогда эта возможность связаться происходит через отмену. Они отменяют друг друга. И мы результатом этого страдаем. Это может быть без экрана. Масаха и Кли, происходит связь, и происходит, как в случае с разбиением Келим, только на разных, более низких уровнях. Снизу вверх это происходит. Мы должны расти. Скажем, ребенок растет, ему дают разные вещи, и вдруг он не может все это совместить и как бы закорачивает. Происходит какое-то действие неправильное, и он повреждается. Он и его окружение, и все. Так это происходит. Но эти виды связи, в каждом то, что он хочет здесь показать, что все-таки существует связь. Все-таки юг, север, запад, восток противоположны, и все-таки в каждом из них есть возможность связаться с другими, и поэтому они придут в контакт. Даже если не будет средней линии, все равно произойдет контакт, но тогда этот контакт неуравновешенный. Ну, да, это, по сути, тема статьи. Мы должны закончить со слов с другой стороны. Хорошо. Что у нас еще? Да.
В теории то, что вы говорите, кажется все очень понятным.
Это не теория. Он пишет об этом. Он буквально так пишет. Что он говорит? Я подготавливаю тебе свойства. Противоположные. Хесед, Гвура, Тифера. Ты должен связать их, правильно принять их в Малхут. Если ты не готов воспринять их, то есть проблема. Один хочет съесть, другой властвовать другим. И к этому Малхут подходит к выходу светов, к удалению от предыдущих трех пхинот, которые должны передать все благо. И тогда она еще больше, более подавлена, еще больше удаляется от источника.
Это то, что я и говорю, что в теории то, что вы говорите, я могу это понять, как это происходит. Но в мире, в котором мы живем, есть ощущение, или, по крайней мере, обучили, есть или одно, или другое, или одно за счет другого. Что это за взаимовключение? Как связать это правильно для того, чтобы одно не отменяло другое.
Связаться к одной силе. Ты не можешь ничего сделать. Вопрос очень хороший. Тебе нужен свет, который придет из того источника, где все связывается вместе и разделяется на тысячи вещей. Приходит к тебе таким образом, что разделенным. А ты должен связать это все в тот же источник. У тебя нет выхода. Только свет, возвращающий к источнику, может принести тебе мир. Шалом. И переходим ко второй части.
Переходим к следующей части.